Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». И сегодня мы вновь вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, историком, доцентом и лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым отправимся в наше вот такое вот длительное путешествие в цикле «Православие и культура». Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Приветствую вас.
Ну что ж, мы двигаемся дальше, как мы и анонсировали в прошлой нашей передаче. Сегодня мы будем говорить о так называемом периоде, который получил в историческом периоде и в том числе значимом в рамках нашего цикла «Православие и культура» событие, которое получило название «Раскол». «Раскол». Религиозно-политическое движение XVII века, в результате которого произошло отделение от русской православной церкви части верующих, не принявших реформ патриарха Никона. Вот так вот сухо мы и говорим, получило название «Раскола». Ну а если вкратце, в ходе церковного раскола XVII века можно выделить следующие ключевые события. Это церковная реформа Никона, церковные соборы, отлучение и ссылка противников реформы, это разрыв между Никоном и Алексеем Михайловичем, также церковный собор с участием вселенских патриархов, лишение Никона патриаршего сана. Вот это вот все те немногие события, да, основные, так сказать, которые, естественно, повлияли на развитие нашего государства и на становление нашей культуры. Итак, Дмитрий Владимирович, что же мы должны понимать, когда мы говорим вот об этом событии, этом явлении, называемом расколом?
Ну, вообще, надо начать со следующего. Это событие должно квалифицироваться как одна из самых трагических страниц нашей национальной истории. И именно вот исходя прежде всего из того, что мы находимся в поле вот этого вот тематики православия и культура, трагизм многократно усиливается. Дело в том, что я хочу, чтобы слушатели нашего канала просто осмыслили очень вот сразу прямо на старте, что если мы остаемся в рамках христианства, я уже даже не говорю православие, а вообще христианство, церковный раскол – это одно из самых страшных вещей, которые только могут происходить. Кстати, об этом открытым текстом в соборных собраниях апостола Павла.
Ну, сегодня мы знаем на примере того, что происходит на лоне украинской церкви, да, и вот
да. Ну, это знаете, тяжелые, да, я могу сказать, что моменты. На фоне того, что произошло в 17 веке, все сегодняшние коллизии выглядят детской игрой в песочнице.
Да.
Я вам скажу, почему. Дело в том, что ведь давайте просто для начала как бы сформулируем концепт, что такое церковный раскол. Это такая степень вражды между христианами, братьями во Христе, которая приводит к разрыву евхаристического общения.
Да, да.
То есть это высшая степень фактически попрания христианских норм вообще. В принципе, пока даже отвлекаясь от того, как это происходит, какие это последствия имеют,
так причины. Сказать,
да, вот сам феноменально факт раскола уже предельно трагичен. Причем, вы понимаете, ведь давайте называть вещи своими именами. Если происходит раскол, если происходит такая степень отчужденности от христиан от христиан, то она возможна только в условиях, ну, давайте называть вещи своими именами, запредельной гордыни.
Да, безусловно.
Правы. Как говорил Хрущев, есть две точки зрения, мое и неправильное. Вот только в этой ситуации возможен раскол. А расколов, я вам напомню, в истории христианства было немало. Вот давайте вспомним самые основные. Я оставляю мелочь. Я оставляю там всевозможные там истории с донатистами, монтанистами. Там это, кстати, интересующихся могу сказать, что появление всевозможного рода каких-то нюансов внутри христианства, которые приводили к конфликтным ситуациям, это со второго века нашей эры. То есть в первом веке христианство возникло, со второго уже понеслась душа в рай, без тормозов.
То есть здесь понимаете? Речь может идти о возникновении всякого рода направлений сектантского типа, да?
Да, вы понимаете, но я хочу, чтобы слушатель тоже понял правильно. Сектантами потом назовут тех, кто проиграл. Понимаете? Понятно. Как у Роберта Бернса, мятеж не может кончиться удачей, когда он победит, его зовут иначе, да, понимаете? Да. Проиграл ты сектант, да. Понимаете? Скажем, Арий на Вселенских соборах проиграл никейцам. Ария не просто сектантом, Ария анафемствовали, и сейчас в церковных учебных заведениях арианство изучается как разновидность демонологии. Оценяю. А представьте себе ситуацию, если бы Арий выиграл.
Да.
Тогда бы изучали как демонологию тот символ веры, в котором мы сегодня пребываем, понимаете? Но самое главное,
конечно... А побеждает кто в этом смысле? Тоже побеждает сильный?
Побеждает,
по принципу естественного отбора.
Естественно, да. Тут далеко не всегда побеждает самый достойный, понимаете? И вот смотрите, самые знаменитые расколы, во-первых, отделение древневосточных церквей от общего ствола католическо-кафолического. Это как раз эпоха Вселенских соборов.
Да.
Потом раскол католиков и кафоликов, то есть православных. Потом появление протестантизма, 16 век. Вот. Потом разделение внутри самих протестантов, которые происходили. И вот наш церковный раскол 17 века. То есть я еще раз обращаю ваше внимание, что в этом смысле, вы знаете, можно как угодно относиться к Льву Николаевичу Толстому.
Да, да.
Но он в своей притче о разрушении и восстановлении ада, у него есть такая притча в поздний период его уже творчества. И он охарактеризовал подобные вещи, вообще не только расколы, а любые конфликты вообще внутри единой христианской церкви, как попущение дьявола. Понимаете? Вот, и это очень трудно возразить, потому что, знаете, великий русский, а потом американский православный философ, отец Александр Шмеман, в 20 веке, он же очень четко сформулировал: религия ненависти, даже если она идет под никейским символом веры и под крестом, это не от Бога, это от сатаны.
Ну, а здесь, в данном случае, вот, в нашем церковном расколе, в причинности имеет место быть опять момент модернизации.
Сейчас об этом поговорим, обязательно.
Старое, новое,
так, безусловно,
это всегда болезненно.
Безусловно. И еще хочу добавить, что то есть раскол сам по себе трагичен, а в нашем случае он трагичен вдвойне, потому что он имел следствием огромную кровь.
Да.
Понимаете, если бы просто там анафемствовали, поругались, разошлись, вот как сейчас мы, там вот такие вещи происходят, а тут кровь, огромная кровь причем,
да.
Можно говорить о геноциде. И вот тебе давайте разбираться в истории.
Гари, да, массовые, да, самосожжения, да, даже имели место,
да,
быть.
Сейчас, да, об этом во всем поговорим. И вот давайте попытаемся выяснить, как бы, причины изначально, как это все возникало. Мы в прошлый раз, когда говорили о феномене бунтажного века, мы затронули тему экзистенциального кризиса в русском обществе эпохи Алексея Михайловича. Мы это обсуждали.
Да.
И мы говорили, если помните, о ереси Капитонов. Да, как раз они начали, Гарри. И вот ответом на этот кризис, то есть, вот знаете, как говорится, с голубого ручейка начинается река.
Да.
Ответом на этот кризис стало появление в окружении царя Алексея Михайловича удивительного неформального объединения. Вы знаете, вот у нас в русской истории как минимум в досоветский период трижды бывала ситуация, когда в царском окружении, потом в императорском, возникал неформальный какой-то центр, который принимал на себя функции в значительной степени формально властного.
Угу.
Но первый такой пример – это избранная рада при Иване Грозном.
Да, да.
Третий, забегая вперед, скажу, негласный комитет Александра I. А вот второй пример для нас вот как раз сегодня интересный – это так называемый кружок ревнителей благочестия. Он возникает под патронажем очень высокопоставленного чиновника, дьяка Федора Артищева. Угу. Я обращаю внимание, что Артищев – это человек из команды Ордына-Щекина.
Угу.
Это убежденный сторонник реформ, это убежденный сторонник модернизации.
А Никон уже на патриаршем престоле?
Нет.
Нет еще?
Нет.
А, нет.
Нет. Вот в том-то и дело. И вот этот кружок чем интересен? Он весь состоял из представителей провинциального духовенства. Это не москвичи.
Mm-hmm.
В основном из района Нижегородчины. То есть там туда входили Стефан Ванифатьев, Иван и Григорий Нероновый, протопоп Логин. Там. И вот среди них был человек по имени Никита Минов.
Mm-hmm.
Мордовский крестьянин. То есть выходец даже не из поповичей, а выходец из крестьянской среды, из черносошных.
Угу.
Вот, да еще и представитель нерусского населения. Так это патриарх Никон будущий.
Угу.
Важно, что это были люди безумно талантливые. Вот тут чего, как говорится, не отнимешь, так не отнимешь. И их карьера, понимаете, ну, конечно, Артищев им покровительствовал, он давал им социальный лифт, и тем не менее, даже в этих условиях не каждый провинциальный попович мог выбиться на такую высоту, а они выходят на самый верх, и они становятся, ну, знаете, всякое сравнение хромает, но я так сознательно модернизирую, они становятся чем-то типа Министерства культуры в современных условиях. То есть, которые вот поставили своей задачей, причем задача, обратите внимание, это очень по-русски. Кружок возникает под зонтиком модернизаторов.
Угу.
А идеологию они выдвигают на первый взгляд абсолютно ретроспективную.
Именно кружок,
да,
то есть кружок, на уровне любительства.
Да, нет, уже когда они становятся вот этим неформальным министерством, они выдвигают ведь какой? Кружок ревнителей благочестия.
Угу.
Терминологически это из эпохи Стоглавого собора Ивана Грозного, понимаете? Вот я обращаю внимание на одну очень интересную вещь, это лучше сразу сказать. Дело в том, что вот я сейчас сажусь на своего любимого философско-культурологического конька, но тем более у меня на эту тему книги есть как раз. Но вот два замечательных наших мыслителя 20 века, Юрий Лотман и Борис Успенский, они в свое время написали совместную статью, в которой они высказали безумно интересную вещь, что вот православие, в отличие от католичества, у нас, как вы знаете, в вероучении нет чистилища. У католиков, у нас есть рай и ад, у католиков есть чистилище. Чистилище – это зона нейтрального.
Нейтральная, да.
То есть, грубо говоря, там нет ни мук, ни вечного блаженства, там нет ни греха, ни праведности. Это предбанник.
Предбанник, там есть весы.
Да, но, кстати, когда Эльдар Рязанов снимал фильм «Забытая мелодия для флейты»,
угу.
там есть известный эпизод. Главный герой попадает в ситуацию клинической смерти, он между жизнью и смертью, и он оказывается в чистилище, которое даже визуально осмыслено как типичная провинциальная поликлиника.
Mm-hmm.
Вот, длинные коридоры, кабинеты, сидят люди и ждут очереди.
Да.
Понимаете? Так вот, я чуть-чуть, так сказать, знаете, у нас сегодня тематика такая в высшей степени драматическая, поэтому я где могу, сознательно как бы разбавляю ее юмором. Как греки говорили, юмор исправляет то, что исказил пафос, понимаете?
Да, да, да.
Так вот, к чему это привело в западном мире? К тому, что там очень рано, даже не в эпоху Возрождения, а может быть даже в эпоху позднего Средневековья, появляется в культуре зона нейтрального.
Угу.
То есть они прекрасно знали, кстати, у Ницше потом будет статья под названием «По ту сторону добра и зла», но справедливости ради я скажу, что до Ницше эту мысль за 600 лет высказал, что очень показательно, православный мыслитель епископ Геронтий, и высказал на Руси, что интересно. То есть эта идея в среде церковных интеллектуалов, в общем, была рабочей, что есть грех, есть праведность, а есть какие-то вещи, которые в эти категории не вписываются. Скажем, у Геронтия в это не вписывалась природа. Ну, например, если хищник ловит оленя, хищник не является грешником, понимаете? Вот, в конце концов, природу создал Господь Бог в тех шесть библейских дней. Да. И как-то вот так, одним есть травку, а другим гонятся за теми, кто ест травку, понимаете? Вот, поэтому природа, но и в человеческом обществе, понимаете, например, мода не является грешной или праведной. По определению. Она может быть эстетичной или неэстетичной, вот, но это уже другие категории.
Нет, если говорить как раз о культурной составляющей, то мода,
конечно,
безусловно, является некой ацивилизационностью.
Конечно, да, безусловно.
Процесс.
Да. Вот. А вот в православии, поскольку этого теологического момента не было, это в православии приводит к очень характерному моменту, который, кстати, в русской культуре потом будет, мы по всему будем постоянно возвращаться. Это очень резкая поляризованность плюса и минуса. Очень резкая поляризованность, скажем, понятий добра и зла. Но вот, например, в русской литературе это от Гоголя. Вот Пушкин в этом смысле стопроцентный европеец. А начиная с Гоголя и до Толстого и Достоевского включительно, Чехов опять больше европеец. Понимаете?
Да, соглашусь. Да.
Да. Вот. Но мы к этому еще вернемся, эта тема безразмерная. И вот именно в силу вот этой колоссальной поляризованности в России особенно, дело в том, что русское православие в этом смысле еще более радикальное, чем, скажем, греческое. Так вот, там для того, чтобы принять новое сплошь и рядом, это я цитирую Лотмана и Успенского, там нужно представить себе это как хорошо забытое старое. Понимаете?
Да.
Или отсюда, кстати, наш вечный искус, знаете, возвращение к истокам, возвращение к традиционным ценностям. Знаете, постоянно сегодня рабочий лозунг, хотя если озвучить эти традиционные ценности, попросить, то никто их не озвучит.
Да. Да.
Вернее, их озвучат как общечеловеческие, понимаете? Так вот.
Нет, в принципе, вообще ценности, о котором, если говорить с духовной позиции, с нравственной, они как были, они есть.
Конечно.
Есть добро, есть,
конечно,
зло,
да,
не лицедей, не прелюбодейство, не украдение,
ну, да,
и так далее.
Да. Так вот, поэтому надо либо представить себе новое, как хорошо забытое старое, либо сделать то, что потом сделает Петр Первый, поменять плюс на минус. Ведь, скажем, в чем будет, забегая вперед, скажу, состоять как бы прикол Петра. По концепции Третьего Рима мы Святая Русь, а Запад – это демоны. А он просто переставляет фишки. Запад – это правильный путь, все прочее,
да.
А мы погрязли там, в общем, и так далее.
Да,
то есть
просто
меняется плюс на минус. Как Шерлок Холмс сказал доктору Ватсону, все правильно оценили про меня, только ошиблись в знаке, вместо плюса поставили минус.
Ну,
то
да.
есть я имею отношение к преступному миру, но я не преступник, я сыщик. Понимаете?
Это вообще-то тот самый для случай. Человеческого сознания, даже подсознания, это очень тяжелый процесс.
О чем вы говорите?
Очень
тяжелый. Вот это, кстати, одна из причин раскола, мы сейчас к этому и придем. И вот смотрите, этот кружок ревнителей благочестия выдвигает, будучи вставленниками модернизации, выдвигает, кстати, сам себя перебью, сейчас будет еще одна философская причина раскола, но мы к ней немножко позднее вернемся. И вот они выдвигают формально ретроспективный архаический лозунг. Борьба за благочестие, то есть борьба за народную нравственность.
Да.
Кстати, не преуспели они в этой борьбе, потому что единственное, что
вот
они...
Вот этот кружок.
Да. Единственное, что они сумели сделать в качестве этого кружка, это крайне одну такую драматическую и одиозную меру. Это истребление скоморохов. Вот вы понимаете, когда вышел фильм Андрея Рублева, и там, если помните, есть новелла «Скоморох», где стражники, увидев скомороха, сразу его головой об стенку и потом везут в тюрьму и отрезают язык. Солженицын, написав рецензию, писал, что, говорит, в эпоху Андрея Рублева такого не было.
Да.
В эпоху Андрея Рублева, но я не скажу, что власть любила скоморохов, но за одну принадлежность к этой корпорации не казнили. В эпоху Андрея Рублева.
Давайте напомню, что к тому времени уже скоморошество как явление, культурное, народное явление было достаточно развито.
У него 700 лет стажа.
Да.
Так вот в 17 веке, и это вот очень такой зловещий первый признак, был геноцид скоморохов. То есть вышло постановление.
Да.
То есть вы понимаете, церковь несколько раз в истории Руси выпускала послание против скоморохов. Самое первое относится к XII веку, между
прочим.
Какова
мотивация, как правило, всегда?
Мотивация такая, что...
То есть эти шуты от...
Да,
сатаны.
Да, ну, во-первых, это как бы немножко языческая еда. Кстати,
да.
Здесь церковь была права.
Да.
Во-вторых, откровенная связь с уголовщиной,
угу.
Она тоже была. Знаете, когда Тарковский снимал Андрей Рублев, интересный факт, он хотел вставить текст подлинной скоморошины 15 века, они сохранились. Но когда они начали ее читать, а и Тарковский, и Ролан Быков великий, который играл скомороха, они поняли, что ни одна цензура не пропустит. Там ни одного ни матерного слова не было. И в результате Ролан Быков написал стилизацию.
Он сочинил, да.
Да. А в принципе, там можно спокойно прочитать: «Зашли мы к милым вдовушкам во дворике, загуляли по головушкам топорики». Там, понимаете? Вот. Ну, во всяком случае, я еще раз говорю, скоморохов преследовали, но не так, как в 17 веке. В 17 веке выходит жесткое постановление, за что предполагалась смертная казнь. Угу. Написано: водить медведей, плясать с сучками, то есть собачками,
да.
И даже играть в шахматы.
Угу.
Вот, это была натуральная физическая зачистка. Кстати, очень печальный эпизод, не только потому, что уничтожали пласт культуры, это само собой, но и это как вот в зародыше, как в зерне, вся будущая трагедия, что духовные процессы решили решать не силой, глаголом «жги сердца людей», а чисто прибегая к полицейским мерам.
Ну,
да.
А впоследствии-то так ведь и не удалось вот это великое явление подавить, скоморошество.
Ну, как вам сказать, скоморохи в центральной России исчезли. Где они сохранились, ни малейших сенсаций на русском севере. Где господин Великий Новгород. И тем не менее, эта зачистка даром не прошла, потому что вот я вам приведу один...
Но они потом вернулись.
Да фактически нет.
Нет?
Фактически нет. Так вот, а я вам приведу один пример. Вот когда Андреев и Пятницкий создавали русский народный оркестр, и вот сегодняшний состав русского народного оркестра. Какие там инструменты? Там русских народных инструментов нет.
Нет.
Ну, кроме гуслей. Гусли присутствуют, да. Но они не в каждом оркестре присутствуют. А такой традиционный набор инструментов – это балалайки, домры и баяны.
Да, да.
Так вот, балалайки и домры – это Восток? Домра-то 100% с Востока, а балалайка – инструмент такой достаточно интернациональный, но мне, кстати, на память приходит еще и еврейская тумбалалайка, между прочим. Но это не специфический славянский инструмент, а баян вообще из Германии. Понимаете, все вот эти вот язычковые кнопочные инструменты по типу гармонии. Кстати, гармонь – это гармония.
Гармония.
Это вообще 100% западный инструмент, пришедший к нам. А те инструменты, на которых играли скоморохи, сопели, свирели,
да.
Там скоморошьи трубы,
свистули
и, главное, гудки.
Гудки, да.
Они исчезли полностью.
Исчезли, да.
Гудок сохранился у финно-угорских народностей, сигудек. Коми-коми,
да,
пермяков,
да,
и коми-зырян. То есть я к тому хочу сказать, что...
А дудочки.
Это тоже, ну а где вы? Это сейчас это возрождает.
Ну что ж, уважаемые слушатели, на сегодня нашу передачу «Разговоры об искусстве» мы завершаем. И продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом, историком, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить о влиянии периода в нашей истории, периода церковного раскола на нашу культуру и православие. Всего вам доброго, до следующей встречи. Разговоры об искусстве.